В нашей студии Вячеслав Лихачев, руководитель группы мониторинга прав национальных меньшин. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый день.
Мы ознакомились с отчетом, который вы недавно опубликовали. Презентовать вы его будете послезавтра, 12 числа, в Укринформе. И уже больше он будет представлен общественности. Вот. Но сегодня есть о чем поговорить. Если сделать такой небольшой ввод, чтобы было понятно нашим слушателям, собственно, о чем идет речь. Каким образом вообще в Украине за годы независимости сформировались, во-первых, а во-вторых, изменились, как меняются ультраправые силы и в каком случае их действия можно называть экстремистскими?
Как и во всех посткоммунистических, постсоветских странах Восточной Европы, бывшего Советского Союза, в Украине ультранационалистические силы появляются, собственно говоря, тогда, когда вообще начинается конкурентная политическая борьба, в самые последние годы перестройки, в первые годы независимости. Но особенностью Украины, отличающей ее от других стран Восточной Европы и постсоветского пространства, является относительная слабость радикальных националистов, по крайней мере, в первые 20-25 лет украинской независимости. Ну, в первые 20 лет, если считать до относительного успеха свободы на выборах 2012 года. С чем эта слабость связана? Существуют разные мнения, но можно констатировать, что в отличие от Польши, Венгрии, Румынии, России, где партии, аналогичные там, свободе, набирали в лучшие свои времена там, 15 или даже 20% голосов, в Украине национал-радикалы всегда отличались электоральной слабостью. Они никогда не могли предъявить избирателю какую-то привлекательную повестку дня. Ситуация немного изменилась с 2010 года, когда переформатировалась в целом политическая жизнь, и в несколько огрубленном виде ее можно свести к противостоянию общества и режима Януковича. И в рамках этого противостояния в радикальных националистах, конкретно в «Свободе», избиратель увидел тоже радикальный, но адекватный действиям власти противовес режиму. И это обусловило поддержку «Свободы» на выборах 2012 года, не резкий всплеск популярности националистических идей, не там, не знаю, усиление ксенофобных настроений в обществе, а «Свобода» — это партия, которая в своей идеологии, в своей пропаганде в значительной степени является ксенофобной, а именно то, что в «Свободе» избиратель увидел некоторый гарантированный радикально-оппозиционный противовес власти. После устранения режима Януковича, после революции достоинства, когда политический процесс вернулся в свое, ну, как бы более-менее естественное, более-менее нормальное русло, ультраправые в 2004 году снова не продемонстрировали никаких электоральных успехов, их популярность вернулась к своему более-менее естественному уровню, который даже не позволяет им преодолеть электоральный барьер. Однако параллельно стали происходить другие процессы. Параллельно была революция, которая в значительной степени мобилизовала и легитимировала националистические взгляды и лозунги в обществе. Националисты, которые были частью вот этой радикальной протестующей, ну, частью революции, они в какой-то степени получили лучший имидж в глазах людей, потому что они перестали ассоциироваться с какими-то маргинальными асоциальными подростками, которые там кого-то бьют на улицах, а они стали, в общем, какой-то частью патриотической общественности. С началом российской агрессии, когда националистические группы стали формировать свои собственные добровольческие подразделения, это тоже способствовало их легитимации, популяризации или даже в какой-то степени героизации в глазах общества. Другое дело, что, как мы видели и как мы видим сейчас по результатам социологических опросов, этот социальный капитал, наработанный на войне, на участии во фронте, на спекуляции на своем участии во фронте, потому что ультраправые очень любят приватизировать вообще все добровольческое движение и гиперболизировать его роль. В утрированном виде их месседж гласит: это мы остановили российскую агрессию, и стало быть, вот мы такие спасители Украины.
И мы настоящие патриоты.
И это легитимирует их как политическую силу, но на самом деле, как мы видим, этот социальный капитал, заработанный на фронте, он не конвертируется в электоральную поддержку. Для людей они уже не ассоциируются с маргинальными асоциальными подростками, а ассоциируются с защитой Родины, но, тем не менее, этого недостаточно для того, чтобы люди начали за них голосовать. Теперь переходим к тому, что мы называем экстремизмом, и каковы критерии экстремизма, и в чем его опасность. Сами по себе радикальные взгляды на переустройство общества, они в рамках конкурентного демократического политического легитимного процесса имеют право на существование в самых разных версиях. Экстремизмом и маркером экстремизма является отношение к политическому насилию. Экстремистские группы — это такие группы, которые считают возможным использовать насилие по отношению к своим политическим оппонентам, по отношению к каким-то другим группам. В принципе, считают насилие легитимным способом политической борьбы. Пропагандируют насилие, занимаются оправданием каких-то исторических преступлений.
И применяют насилие.
Понятно, что в ситуации страны, находящейся в войне, этот критерий применить сложнее, чем в каких-то устоявшихся и спокойных демократиях, но, тем не менее, те организации, для которых легитимность насилия является системным, и они постоянно его применяют к своим оппонентам, это можно применить. И в этом, исходя из этого критерия, экстремистскими у нас являются и национальный корпус, и правый сектор, и свобода, то есть, в общем-то, основные ультранационалистические организации. Если посмотреть на статистику насильственных срывов, каких-то публичных акций, каких-то дискуссий, нападения на политических оппонентов. Как раз в последние месяцы, где-то в последние полгода, с начала этого года, количество таких насильственных инцидентов резко стало возрастать. И в них задействованы там молодежные группы, группы примыкающие или прямо активисты и функционеры этих политических сил. То есть, в общем-то, все основные наши радикально-националистические политические силы можно назвать экстремистскими.
Насколько их деятельность объясняется и подкреплена вообще идеологией? Или это все-таки ситуативные какие-то реакции на какие-то неприемлемые, на их взгляд, ситуации?
В значительной степени их действия идеологически мотивированы, но не все их действия идеологически мотивированы. Те насильственные действия, о которых я говорил раньше, это были именно, я имел в виду, и это то, чему посвящен доклад, именно идеологически мотивированное насилие, направленное в отношении политических оппонентов. Это могут быть левые, это могут быть либералы, это может быть кто угодно, на кого ультраправые сейчас могут повесить ярлык сепаратиста, в том числе бывшие ветераны АТО или там военные волонтеры, которые вступили в ситуативный конфликт с какими-то ультраправыми группировками. Такое тоже бывает. Это различные правозащитные активисты, связанные, например, с ЛГБТ-тематикой и сами ЛГБТ-группы. Это в последнее время модным стало, потому что это популярно в глазах общества, акции в отношении ромских таборов, в отношении ромов, то есть это нападение на этнических меньшинств или акты вандализма, например, по отношению к каким-то еврейским символам. То есть это все идеологически мотивированное насилие. Другое дело, что формируя некоторые парамилитарные группы, ультраправые привлекательны на коммерческом рынке в качестве тетушок. Понятно, что есть группы более привлекательные, но ультраправые, которые любому противостоянию по поводу любой стройки могут обеспечить еще и хорошую мобилизацию,
обеспечить
какую-то идеологическую подоплеку, которая позволяет привлечь более широкий круг людей, мотивированных не деньгами, а идеологически, они, в общем, являются одними из игроков на вот этом рынке. Это и способ увеличить свою популярность там, на районе, да, среди жителей, среди которых, как правило, какие-то стройки непопулярны. Но это могут быть не только стройки. В общем-то, те же антиромские действия — это в значительной степени популизм, потому что это в значительной степени попытка срубить дешевую популярность за счет таких вот простых силовых методов решения того, что общество считает проблемой.
Вот рассчитаны эти действия на что именно? На то, чтобы в обществе создать больше поддержки накануне выборов? Или вот для чего?
Это хороший вопрос, потому что на самом деле не вся эта деятельность мотивирована рационально. А зачастую какие-то совсем насильственные действия в отношении каких-то неочевидных для постороннего наблюдателя оппонентов, они отталкивают людей от этих ультраправых. Как, например, когда-то очень сильно от правого сектора оттолкнуло их нападение на марш равенства на набережной на Оболоне. Но, во-первых, есть идеология, которая заставляет физически подавлять любую активность, с которой сложно смириться. Во-вторых, это образ жизни, да, это для них это прикольно. вот это сафари на активистов, которые там сейчас объявили в преддверии очередного марша, это стильно, модно, молодежно. Они считают, что это весело, им это просто нравится. Они это делают, потому что их с этого прет, извините за вульгарное выражение. А в-третьих, есть, конечно, вот эта вот популистская попытка получить популярность за счет силовых методов решения каких-то проблем. Вот, в частности, антиромские нападения. Очень четко было видно, как сначала Си-14, Сич, довольно хорошо так как бы прогремело, прозвучало после изгнания ромов с Лысой горы. И по реакциям в социальных сетях там какое-то возмущение было, в общем, скорее голосом меньшинства. Большинство, которое разделяет эти самые антиромские стереотипы, которое устало, в общем-то, от высокого уровня криминалитета, они эти действия поддержали. И сразу стало видно, как другие группы, в том числе в других городах, начали эти действия копировать. И там рейд национальных дружин национального корпуса несколько дней назад, это было в чистом виде попытка воспроизвести эти действия в погоне за популярность. Это достаточно очевидно.
То есть просто потому, что увидели реакцию, соответствующую ранее?
Да, да. Они увидели, что это то, что формирует в глазах людей простых, хороший образ организации.
У нас есть телефонный звоночек, давайте сейчас на него ответим, потом продолжим мысль. Алло, здравствуйте, задавайте свой вопрос и представьтесь, кто вы, откуда.
Я с Луганщины, Наталья.
Да,
вы знаете, речь о национализме.
Сейчас, одну секундочку, чтобы гость наш тоже вас слышал. Вот сейчас, пожалуйста, задавайте.
Национализм – это ничего страшного, это более активная форма патриотизма, он присущ в любой формации, даже в тех странах, которые называют традиционно, значит, цивилизованными, а с нашими вызовами, знаете, мы на одном патриотизме не поедем, но я не о том. Я хочу сказать, что вы радикалами называете не тех, радикальность всегда власть. Власть всегда радикальна, потому что у нее есть потенциал, у нее есть ресурс. То, что там живут шины, там ходят с факелами, это не есть радикализм. Радикально, когда прилизанный в галстучке чувачок говорит, завтра вы будете платить такой-то тариф. Все, вот это радикализм, это не радикализм.
Спасибо, понимаете? Мы поняли ваш вопрос. Сейчас послушаем ответ от Вячеслава Лихачева.
Дело в том, что власть, если она сформирована в рамках демократического конкурентного политического процесса, она имеет некоторые полномочия, которые граждане ей делегируют. И вот этот вот чувачок в костюмчике, он от избирателей эти полномочия получил. Если его действия законны, если они вписываются в юридическую систему и контролируются судом, он в рамках пределов своих полномочий может принимать те или иные решения, и более того, государство как раз обладает в демократическом обществе монополией на, в том числе, применение насилия для пресечения незаконных действий, для защиты своих интересов, для защиты граждан, для обеспечения безопасности и так далее. И как раз одна из угроз, которая исходит от экстремистских ультраправых организаций, заключается в подрыве этой монополии власти на насилие. Да, у нас правоохранительные органы неэффективны, я не думаю, что кто-нибудь у нас их считает эффективными. Да, у нас есть большие проблемы с независимостью судов, стало быть, с подконтрольностью чиновников, несмотря на в целом более-менее нормальный демократический избирательный процесс формирования власти, тем не менее коррупционные риски и так далее, они очень высоки. И людям очень хотелось бы видеть какую-то силу, которая могла бы контролировать власть, но и ультраправые, они на эту силу, на роль этой силы пытаются претендовать. Но на самом деле это ведет к снижению авторитета власти, это ведет к размыванию, к коррозии государственных институтов, когда самопровозглашенные, например, эти дружинники берут на себя полномочия полиции и вступают в противостояние с полицией в ряде случаев. В общем-то, это ведет к ослаблению государственных институтов. Я думаю, что в ситуации вооруженной агрессии, в ситуации, когда Кремль больше всех заинтересован в ослаблении украинских государственных институтов, позиция, которую занимают ультраправые, она, в общем-то, на самом деле не так уж и патриотична.
Еще одна реплика очень важная прозвучала от нашей слушательницы. Национализм — это такое особое проявление патриотизма. Как бы вы прокомментировали это?
Национализм — это совершенно нормальная вещь. Национализм — это то, что свойственно любому национальному государству, если его понимать как национализм гражданский, это то, что связано, собственно, с формированием и функционированием демократических институтов, как бы по факту принадлежности к украинской гражданской нации. В общем, так или иначе, мы все националисты, потому что мы функционируем в рамках вот этой вот модели, сформированной там 200-250 лет назад в Западной Европе.
И это то, что называется национализмом. Какими методами мы действуем?
Вопрос в степени радикальности. Радикальность этого национализма, вопрос в том, как мы понимаем свою нацию, как гражданский демократический механизм, включающий всех граждан вне зависимости от их происхождения, взглядов, убеждений, так называемый инклюзивистский подход, или мы понимаем свою нацию как общность происхождения, как некоторую духовно-кровную общность, как это в программе «Свобода» говорится, что, в общем, тянет за собой неизбежно ксенофобию, расизм и то, что приводит к каким-то дискриминационным практикам по отношению к группам внутри общества. То есть сам по себе национализм — это некоторая система, которая вообще свойственна демократическим государствам. Однако у национализма могут быть некоторые проявления, которые нежелательны в демократическом обществе, и в демократическом обществе, ну, как бы, скорее не свойственны.
Если мы вспомним, например, разбитие витрин российских банков, да, и участие представителей этих группировок, вот, было несколько таких инцидентов. Это как можно квалифицировать? Это экстремистские действия?
В общем-то, да, безусловно, поскольку это действия противоправные, это действия, которые предпринимают, окей, в отношении каких-то институтов страны агрессии, но не государство в организованном порядке, а какая-то радикальная молодежь по собственному усмотрению. И,
это политическая реакция или это идеологическая реакция?
Это политическая реакция, она обусловлена идеологией. Кроме того, конкретно в акциях относительно банков я не исключаю, что была и какая-то коммерческая заинтересованность, хотя точной информации тут нету.
Подтверждения мы не имеем. За год до выборов, по вашим прогнозам, какие акции могут устраиваться и насколько сейчас представители этих группировок чувствуют себя свободно в Украине для того, чтобы проявлять и действовать так, как они привыкли это делать?
Они чувствуют себя свободно и имеют для этого основания. Ни одно из насильственных нападений, в том числе, когда были избиения, в том числе, когда был там применен газ или там даже холодное оружие в отношении людей, а таких случаев с начала года, ну, две дюжины будет. Ни одно из этих дел не привело к привлечению к ответственности его совершивших. Ни одно из них не было полностью расследовано, не говоря уже о том, чтобы кто-то там был задержан и не доведено до суда. То есть ультраправые, в общем-то, свободны в своих действиях, и в этом есть некоторая претензия к государству, которая позволяет им безнаказанно совершать противоправные действия. Другое дело, что государство сейчас не заинтересовано как раз за год до выборов вступать в конфронтацию с некоторой, пускай привлекающей минимальную поддержку избирателей, но все-таки обладающей определенным ресурсом общественной силой, потому что власть и так достаточно непопулярна, ей создавать по своей инициативе на свою голову еще одно противостояние, еще одного врага может быть просто самоубийственно. Поэтому есть такой молчаливый консенсус, как мне кажется, в элитах, не давить на радикалов, не трогать их особо. Ну и в принципе, как я сказал, у нас правоохранительные органы неэффективны не только в отношении правых радикалов, но и во многих других случаях, поэтому я здесь не вижу какой-то особой предвзятости. Я вижу, мне представляется, что до выборов в ближайший год, по крайней мере, динамика последних месяцев позволяет такое предположить, активность радикалов, в том числе противоправная, будет только нарастать. Другое дело, что я не уверен, что это позволит им завоевать какую-то, расширить как-то свою популярность за пределы своего ныне существующего там, круга электората и круга поддержки. Я не уверен в их способности преодолеть электоральный барьер. Теоретически, объединившись, как они это, в общем-то, хотят, «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» могут с некоторым трудом преодолеть электоральный барьер. Я не очень верю в их способность объединиться.
А почему, интересно?
Во-первых, лидерские амбиции.
Каждого
никто,
из руководителей.
Тягнибок, который обладает наибольшей наибольшей поддержкой, и свобода, которая обладает наибольшей поддержкой, естественно, хочет претендовать на первое место в этом списке, и свобода претендовать на большинство в этом списке, пропорциональное популярности. Ни правому сектору, ни национальному корпусу с его минимальной в рамках социологической погрешности по поддержке согласно электоральным опросам невыгодно объединяться в такой список на условиях свободы. Белецкому с его амбициями и с его некоторой, в общем-то, харизмой идти вторым или третьим номером в списке просто оскорбительно. Ему проще еще раз пойти по одномандатному округу, если избирательная система будет это позволять, чем идти на вторых ролях в такое объединение. Без объединения со свободой ни национальный корпус, ни правый сектор не в состоянии преодолеть электорального барьера, а свобода, в общем-то, немного-то выигрывает от присоединения правого сектора и национального корпуса в электоральном плане, и по большому счету ей нету особого смысла как-то там сильно тесниться, в том числе в списке, особенно если речь идет о преодоление электорального барьера с большим трудом, то есть, в общем, там, о двух десятках депутатов. В общем, это объединение, оно проблематично с разных точек зрения. Плюс есть идеологические расхождения. Правый сектор объявил действующий режим режимом внутренней оккупации, как он когда-то расценивал режим Януковича. Я не думаю, что это позиция, под которой готов подписаться Белецкий, который, в общем, старается с властью в конфронтацию не входить. У правого сектора достаточно четко артикулировано со времен Яроша была как раз инклюзивная модель понимания того, кто такой украинец. Украинец — это человек, который считает себя гражданином Украины, и в том числе добровольческий украинский корпус правого сектора был полиэтничен. У свободы как раз достаточно ярко выражена этноцентрическая и такая ксенофобная модель понимания нации. Они могут просто по идеологическим вопросам не договориться. Когда-то Ярош сказал, что правый сектор — это... Чем отличается свобода от правого сектора? Правый сектор — это свобода без Фарион. Но Фарион критически важна для образа свободы. Свобода без Фарион для объединения с правым сектором — это уже не свобода. То есть я не уверен в том, что они будут в состоянии, во-первых, поступиться своими личными амбициями, во-вторых, сформировать какую-то общую платформу, потому что у них все-таки идеология для них важнее, чем для других политических партий, которые там являются в большей степени политическим представительством финансово-промышленных групп. И идеологические различия для них могут быть, в общем-то, принципиально важными.
Спасибо вам за этот разговор. Уже вынуждена его заканчивать. Вячеслав Лихачев, руководитель группы мониторинга прав национальных меньшин, был гостем нашей студии.